Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. Часть первая. Постановка проблемы. Глава первая. Вероисповедание и социальное расслоение. При ознакомлении с профессиональной статистикой любой страны со смешанным вероисповедным составом населения неизменно обращает на себя внимание одно явление, неоднократно обсуждавшееся в католической печати и литературе и на католических съездах Германии. Мы имеем в виду несомненное преобладание протестантов среди владельцев капитала и предпринимателей, равно среди высших квалифицированных слоев рабочих и прежде всего среди высшего технического и коммерческого персонала современных предприятий. Это находит свое отражение в статистических данных не только там, где различие вероисповеданий совпадает с национальными различиями и тем самым с различием в уровне культурного развития, как, например, в Восточной Германии с ее немецким и польским составом населения в конце XIX века, но почти повсеместно, где капитализм в пору своего расцвета мог беспрепятственно совершать необходимые ему социальные и профессиональные преобразования. И чем интенсивнее шел этот процесс, тем отчетливее конфессиональная статистика отражает упомянутое явление. Правда, относительное преобладание протестантов среди владельцев капитала, руководителей крупных торгово-промышленных предприятий и квалифицированных рабочих, тот факт, что процент протестантов в этих кругах превышает их процентное отношение к населению в целом, отчасти объясняются историческими причинами, уходящими в далекое прошлое. В этом случае принадлежность к определенному вероисповеданию выступает не как причина экономических явлений, а до известной степени как их следствие. Выполнение определенных экономических функций предполагает либо обладание капиталом, либо наличие дорогостоящего образования, а большей частью то и другое. В настоящее время эти функции связаны с наследственным богатством или, во всяком случае, с известным достатком. В XVI веке многие богатейшие области империи, наиболее развитые экономически в силу благоприятных естественных условий и близости торговых путей, в частности, большинство богатых городов, приняли протестантскую веру. Последствия этого факта ощущаются вплоть до настоящего времени и способствуют успехам протестантов в их борьбе за существование и экономическое процветание. Но тут возникает следующий вопрос исторического характера. В чем причина этой столь сильной предрасположенности экономически наиболее развитых областей к церковной революции? Ответить на него совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Конечно. Разрыв с экономическим традиционализмом должен был в значительной степени усилить склонность к сомнению в незыблемости религиозных традиций, к восстанию против традиционных авторитетов вообще. Но не следует упускать из виду и то, о чем теперь часто забывают, что реформация означала не полное устранение господства церкви в повседневной жизни, а лишь замену прежней формы господства иной. Причем замену господства необременительного, практически в те времена малоощутимого, подчас едва ли не чисто формального, в высшей степени тягостной и жесткой регламентации всего поведения, глубоко проникающей во все сферы частной и общественной жизни. С господством католической церкви, карающей еретиков, но милующей грешников, прежде еще в большей степени, чем теперь, мирятся в наши дни народы, обладающие вполне современным экономическим строем. Мирились с ним и самые богатые, экономически наиболее развитые страны на рубеже XV и XVI веков. Господство же кальвинизма, в той степени, в какой оно существовало в XVI веке в Женеве и Шотландии, в конце XVI и в начале XVII века в большей части Нидерландов, в XVII веке в Новой Англии, а порой и в самой Англии, ощущалось бы нами теперь как самая невыносимая форма церковного контроля над личностью. Именно так и воспринимали это господство широкие слои тогдашнего старого патрициата как в Женеве, так и в Голландии и Англии. Ведь реформаторы, проповедовавшие в экономически наиболее развитых странах, порицали отнюдь не чрезмерность, а недостаточность церковно-религиозного господства над жизнью. Чем же объясняется то, что именно экономически наиболее развитые страны того времени, а в этих странах, как мы увидим из дальнейшего изложения, именно носители экономического подъема, буржуазные средние классы, не только мирились с дотоле им неведомой пуританской тиранией, но и защищали ее с таким героизмом, который до того буржуазные классы, как таковые, проявляли редко, а впоследствии не обнаруживали больше никогда. Это было последней вспышкой нашего героизма, по справедливому определению Карлейля. Далее, и это самое главное, если даже, как уже было сказано, большее число протестантов среди владельцев капитала и ведущих деятелей современной промышленности отчасти можно объяснить их исторически сложившимся сравнительно благоприятным имущественным положением, то ряд других явлений свидетельствует о том, что причинная связь в некоторых случаях, несомненно, носит иной характер. Остановимся прежде всего хотя бы на следующем. На повсеместно наблюдаемом, будь то в Бадене, Баварии или Венгрии, различии в характере среднего образования, которое в отличие от протестантов родители-католики обычно дают своим детям, тот факт, что процент католиков среди учащихся и выпускников средних учебных заведений повышенного типа значительно ниже их процентного отношения ко всему населению. Можно, правда, в известной степени объяснить вышеупомянутыми имущественными различиями. Но тот факт, что среди абитуриентов-католиков процент окончивших учебные заведения, которые готовят к технической и торгово-промышленной деятельности, вообще к буржуазному предпринимательству, реальные гимназии, реальные училища, гражданские училища повышенного типа и тому подобное, также значительно ниже, чем среди протестантов. Католики явно предпочитают гуманитарную подготовку классических гимназий. Этот факт никак нельзя объяснить вышеназванной причиной. Более того, он сам должен быть использован для объяснения незначительного участия католиков в капиталистическом предпринимательстве. Еще более показательно другое наблюдение, свидетельствующее, что среди квалифицированных рабочих современной крупной промышленности мало католиков. Мы имеем в виду следующее явление. Как известно, промышленные предприятия получают значительную часть своей квалифицированной рабочей силы из ремесленной среды, как бы предоставляя ремеслу дело подготовки необходимой им рабочей силы, которую они по окончании подготовки отнимают у ремесла. Среди этих рекрутируемых промышленными предприятиями рабочих значительно больше протестантов, чем католиков. Иначе говоря, занятые в ремесле католики проявляют больше склонности остаться ремесленниками, то есть относительно большее их число становится мастерами внутри данного ремесла, тогда как протестанты в относительно большем количестве устремляются в промышленность, где они пополняют ряды квалифицированных рабочих и служащих предприятий. В этих случаях, несомненно, налицо следующее причинное соотношение. Своеобразный склад психики – привитые воспитанием, в частности тем направлением воспитания, которое было обусловлено религиозной атмосферой родины и семьи, определяет выбор профессии и дальнейшее направление профессиональной деятельности. Незначительная роль католиков в торгово-промышленной сфере современной Германии тем более поразительна, что она противоречит издавна наблюдаемой и поныне действующей закономерности. Национальные и религиозные меньшинства, противостоящие в качестве подчиненных какой-либо другой господствующей группе, обычно именно потому, что они добровольно или вынужденно отказываются от политического влияния и политической деятельности, концентрируют все свои усилия в сфере предпринимательства. Этим путем наиболее одаренные их представители стремятся удовлетворить свое честолюбие, которое не находит себе применения на государственной службе. Так обстояло дело с поляками в России и Восточной Пруссии, где они, несомненно, шли по пути экономического прогресса, в отличие от поляков Галиции, стоявших у власти, также с гугенотами во Франции Людовика XIV, с нонконформистами и квакерами в Англии и, в последнюю очередь, но не в меньшей степени, с евреями на протяжении 2000 лет. Между тем, католики Германии не подтверждают эту закономерность, во всяком случае так, чтобы это бросалось в глаза. Надо сказать, что и в прошлом, в те времена, когда в Англии и Голландии католиков либо преследовали, либо только терпели, они, в отличие от протестантов, ничем особенным не проявляли себя в области экономики. Скорее можно считать установленным, что протестанты, особенно сторонники тех течений, которые будут подробно рассмотрены в дальнейшем, как в качестве господствующего, так и в качестве подчиненного слоя населения, как в качестве большинства, так и в качестве меньшинства, проявляли специфическую склонность к экономическому рационализму, которую католики не обнаруживали и не обнаруживают ни в том, ни в другом положении. Причину различного поведения представителей названных вероисповеданий следует поэтому искать прежде всего в устойчивом внутреннем своеобразии каждого вероисповедания, а не только в его внешнем историко-политическом положении. Нам надлежит прежде всего выяснить, какие элементы этого своеобразия названных вероисповеданий действовали, а отчасти и продолжают действовать в указанном выше направлении. При поверхностном подходе и под влиянием современных представлений легко может сложиться следующая интерпретация данного противоречия. Большая отчужденность от мира, свойственная католицизму, аскетические черты его высших идеалов должны были воспитать в его приверженцах известное равнодушие к земным благам. Эта аргументация действительно лежит в основе распространенной в наши дни сравнительной оценки обоих вероисповеданий. Протестанты, используя эту схему, подвергают критике аскетические, действительные или мнимые, идеалы жизненного уклада католиков. Католики же, в свою очередь, упрекают протестантов в материализме, к которому привела их секуляризация всего содержания жизни. Один современный писатель счел возможным сформулировать противоположность обоих вероисповеданий так, как она появилась в их отношении к предпринимательской деятельности, следующим образом. Католик. Спокойнее. Наделенный значительно более слабой склонностью к приобретательству. Он предпочитает устойчивое обеспеченное существование, пусть с меньшим доходом, рискованной тревожной жизни, подчас открывающей путь к почестям и богатству. Народная мудрость гласит: либо хорошо есть, либо спокойно спать. В данном случае протестант склонен хорошо есть, тогда как католик предпочитает спокойно спать. Слова «любить» хорошо поесть, если не полностью, то в какой-то степени в самом деле правильно определяют мотивы поведения церковно-индифферентной части протестантов Германии и для настоящего времени. Однако в других случаях дело обстоит совершенно иначе, причем не только в прошлом. Английских, голландских и американских пуритан характеризовало как раз обратное, то есть отрицание радости жизни, и, как мы увидим из дальнейшего, именно эта их черта наиболее важна для нашего исследования. Так французский протестантизм очень долго сохранял и в какой-то степени сохранил вплоть до наших дней характер кальвинистских церквей, особенно тех, которые были под крестом, характер, сформировавшийся в период религиозных войн. И тем не менее, или как мы поставим вопрос в дальнейшем, быть может именно поэтому, он, как известно, был одним из главных носителей промышленного и капиталистического развития Франции, и в той мере, в какой это было возможно, несмотря на претерпеваемые им гонения, остался таковым. Если серьезность и подчинение всего жизненного уклада религиозным интересам называть «отчуждением от мира», тогда надо признать, что французские кальвинисты были и остаются, по крайней мере, столь же отчужденными от мира, как, например, католики Северной Германии, для которых их вера, бесспорно, имеет такое первостепенное значение, как ни для одного народа мира. Те и другие в равной степени отличаются от господствующих религиозных партий, как от французских католиков, полных радости жизни в своих низших слоях и прямо враждебных религии высших, так и от немецких протестантов, растворивших свою веру в мирском предпринимательстве и, как правило, преисполненных религиозного индифферентизма. Вряд ли какая-либо другая параллель может столь отчетливо показать, что неопределенные представления, подобные мнимой отчужденности от мира католицизма или мнимой материалистической радости жизни протестантизма и прочие такого рода понятия совершенно неприемлемы в исследовании интересующей нас проблемы, хотя бы по одному тому, что взятые в столь общей форме, они не соответствуют действительности ни в настоящем, ни тем более в прошлом. Если же, несмотря на все вышесказанное, решиться оперировать названными представлениями, то в этом случае необходимо принять во внимание ряд бросающихся в глаза обстоятельств, которые наводят на мысль, не следует ли перевернуть соотношение между неприятием мира, аскезой и церковной набожностью с одной стороны и участие в капиталистическом предпринимательстве с другой, не следует ли рассматривать данные явления не как противоположные, а как связанные внутренним родством. В самом деле, даже если начать с чисто внешних моментов, бросается в глаза, сколь поразительно большое количество сторонников самого глубокого христианского благочестия происходит из купеческой среды. К ним относятся, в частности, самые убежденные пиетисты. Можно, конечно, рассматривать это как своего рода реакцию глубоких и непредрасположенных купеческой деятельности натур на мамонизм. Именно так, по-видимому, субъективно воспринимался процесс обращения Франциском Ассизским и многими пиетистами. Что же касается столь широко распространенного явления, как происхождение многих капиталистических предпринимателей крупного масштаба, вплоть до Сесиля Ротса, из духовной среды, то его можно, в свою очередь, объяснить реакцией на аскетическое воспитание, полученное в юности. Однако такого рода аргументация оказывается несостоятельной в тех случаях, когда отдельные люди и группы людей сочетают виртуозность в сфере капиталистических деловых отношений с самой интенсивной формой набожности. Подобные случаи отнюдь не единичны, более того, их можно считать характерными для тех протестантских церквей и сект, которые имели наибольшее историческое значение. В частности, подобная комбинация всегда обнаруживается в кальвинизме, где бы он ни возникал. Хотя в эпоху Реформации кальвинизм, подобно другим протестантским вероисповеданиям, ни в одной стране не был связан с каким-нибудь определенным классом. Тем не менее, можно считать характерным и в известной мере типичным, что среди прозелитов французских гугенотских церквей, например, преобладали монахи и представители торгово-промышленных кругов, купцы, ремесленники. Причем это положение сохранилось и в период преследований гугенотов. Уже испанцам было известно, что ересь, то есть нидерландский кальвинизм, способствует развитию торгового духа. И это вполне соответствует точке зрения сэра У. Петти, изложенной в его исследовании причин расцвета капитализма в Нидерландах. Готхайн с полным основанием называет кальвинистскую диаспору рассадником капиталистического хозяйства.